Львівська площадь. З добрим утром.
8:07, точное время, вместе с вами Латвийское радио 4, в эфире программа «Домская площадь». В течение этого часа поговорим о таких темах. Сегодня пройдет ежегодная конференция «Латвия. Страна без отходов». Ну, точнее, как нам таковой стать. Об этом мы поговорим примерно через полчаса с директором организации «Латвийский зеленый пункт» Каспаром Заклысом. Польша вскоре может стать самой мощной военной силой в Европе. Подробнее мы обсудим эту тему ближе к завершению нашей программы. Ну и также сексуализированное насилие является наиболее распространенной формой насилия над детьми. А что вы, уважаемые радиослушатели, делаете для того, чтобы оградить своих детей от просмотра нежелательной информации в интернете? Ставите ли вы заглушки, фильтры? Обращались ли вы к своим провайдерам, чтобы они устанавливали такие фильтры? Или какие-то иные способы применяете для этого? Пишите нам, пожалуйста, на WhatsApp 28 04 04 24 28 04 04 24. Интересно ваше мнение. Обсудим эту тему через несколько минут. Ну а начнем с обсуждения тарифов Saddles Tickles. Как они образуются? Вот, в частности, и премьер-министр Каринш, и министр экономики Илза Индриксона намерены встретиться с руководством Saddles Tickles для того, чтобы обсудить план предприятия резко повысить тарифы на перераспределение электроэнергии. Об этом поговорим прямо сейчас.
Доброе утро.
Доброе утро.
С добрым утром и с бодрым утром.
Латвийское радио 4 в прямой видеотрансляции.
На нашем официальном сайте lr4.lv, на мультимедийной платформе RusLSM.lv и социальной сети Facebook.
Новый день начинается здесь, в студии, в эфире утренней информационно-музыкальной программы «Домская площадь».
Впереди вас ждет много интересного.
Вплоть до 9 часов утра в прямом эфире.
Слушайте, смотрите, задавайте вопросы.
Очень удобно написать комментарии в нашу студию. Задать вопрос нашему эксперту, прокомментировать информацию, которая звучит.
Оставайтесь с нами, а мы продолжаем.
Хорошего вам дня и хороших новостей.
Слушайте, будьте в курсе событий.
Итак, тариф на электроэнергию, как известно, состоит из трех компонентов. Это, собственно, стоимость самой электроэнергии, это ее распределение, ну, то есть, собственно, доставка от производителя до потребителя, и НДС. Согласно плану предприятия Saddles Tickles, который занимается как раз-таки доставкой электричества, с 1 июля следующего года этот тариф будут рассчитывать по-новому. И, по сути, можно будет выбрать из двух вариантов, но оба приведут к тому, что общий счет за электричество вырастет, пишет портал RusLSM. Насколько это зависит от вида подключения и потребления? Вот так вот, например, при стандартном однофазном подключении потребления около 100 кВт-часов рост стоимости распределения электричества может составить аж до 250%, что добавит 6 или примерно от 6 до 8 евро к счету за электричество. Однако есть и те, для кого тариф может вырасти намного существеннее. Вот пример главы компании Эвекон Гатис Лазда, у которого дома стоят солнечные панели, для него тариф на распределение может вырасти аж на 355%. Летом, как он заявил изданию, когда у меня потребления не было, я платил где-то 12 евро фиксированную часть за подключение. Сейчас вижу, что с новым тарифом я буду платить 95 евро, даже тогда, когда у меня потребления нет или когда оно маленькое. Ну вот, как я уже только что упомянул, министр экономики Илза Индриксона, также и премьер-министр, обратили на это также внимание и вот предлагают предприятию пересмотреть повышение тарифов на передачу электроэнергии. Вместе с нами на прямой видеосвязи исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей Гуннарс Валдманис. Доброе утро, слышите ли вы студию?
Доброе утро.
А расскажите, пожалуйста, какие основания вообще, как вы понимаете, с такой экспертной стороны, да, а почему эти стоимость этого тарифа сейчас может вырасти аж на 75%? С чем это связано?
Ну да, самая главная причина – это стоимость на электричество. Потому что оба сетевые компании, то есть и Augsburg Tickles, и Saddles Tickles, для покрытия своих технологических потерь примерно в размере 2 или 3% в зависимости от, то есть от тока, да, который, то есть от зависимости от сетей, да, от напряжения, они образуются чисто из-за физики, да, и это, этот объем операторы должны, ну, в принципе, покрыть электричеством, которое, согласно закону, они покупают у торговца и в этом случае покупают за биржевую цену. То есть в зависимости от того, насколько, насколько стоит электричество биржи, которое производит кто-то другой, согласно и стоит и покрытие этих потерей. И в этом случае что произошло, если сравнить цену, вот, скажем, на период, когда были, были уже установлены теперешние тарифы, да, 2020 год и теперешнюю ситуацию, тогда цены на, этот, на это электричество повысились больше, чем на 6 раз. То есть 2020 год и этот год, это уже разница 34 евро и 200, примерно 210 евро. Да? И там, конечно, уже вместо, например, 9 миллионов евро на весь год уже появляется больше, чем 60 евро, 60 миллион евро расходов. То есть это удорожание электричества повело к повышению расходов Ausprägung Tickles, и согласно закону, строго согласно закону, Ausprägung Tickles уже вынужден и повысить свои тарифы, тем повлияя на Sadovas Tickles, который как раз является самым большим потребителем Ausprägung Tickles. К сожалению, этих расходов, они очень, можно сказать, такие, ну, предсказуемые, и их избежать никаким образом невозможно. Это закон, в принципе, ну, даже, даже дает очень четкий, да, ну, приказ в этом случае вот, компаниям сетевым подавать на этот тариф. Но самое главное, что мы должны понять, дискуссии во время, да, этого ну, принятия тарифа, да, это только нормальная часть. И то, что, вот, конечно, сейчас правительство и другие стороны высказывают свое мнение и предлагают другие, скажем, решения, некоторые решения действительно тут может быть найти, найдены, да, это только правильно. Это только правильно.
Ну а какие решения? В данном случае это, значит, из бюджета пытаться покрыть, да?
Это действительно можно считать, что одно из возможных решений, да, что расходы, которые ну, действительно здесь объективно появились у сетей, да, что они прокрываются на какой-то период из бюджета, и ждем, когда вот цена на оптовом рынке электричества все-таки может, ну, скажем, успокоиться, да, и становится уже умеренной. Это одно из решений. Другое решение то, что, как уже министр экономики очень правильно тоже предложила, есть возможность, что тарифы рассчитываются на более длительный период, тогда этот, скажем, средняя цена этого периода уже будет, скажем, вложена намного ну, ниже, чем в этом тарифовом проекте. Но там есть, конечно, риск. Если рынок все-таки, скажем, ну, оптовый рынок электричества успокоится более, более резко, чем, чем мы ожидаем, тогда может произойти то, что, вот, скажем, ну, уменьшение тарифа, которое тоже, да, я хочу очень подчеркнуть, что это уменьшение тоже будет неизбежным, если уменьшатся цены на электричество, тогда вот возможность это уменьшить тарифы все-таки тоже, ну, будет более, более трудной, чем при этом решении. Есть еще дополнительная, конечно, возможность, что предложил министр экономики, все-таки стараться зафиксировать цены на покупку этого электричества для технической потери другими договорами. Ну, тот, конечно, тоже риск, что если цена в бирже уменьшится, тогда, конечно, операторы будут переплачивать. Так что все эти решения, которые предлагаются, и я сам лично предлагаю лучше, как лучший вариант, этот, именно эту субсидию. Но, с другой стороны, все, я думаю, что теперешние вот предложения должны быть действительно обсуждены.
Да, ну что ж, будем надеяться, что они будут обсуждаться. Я прошу вас коротко ответить. А как эта новость может отразиться на готовности латвийских домохозяйств, семей устанавливать энергобатареи, солнечные батареи? Как вам кажется, не ударит ли это?
Если мы сопоставим ситуацию, когда домохозяйство не делает эти инвестиции или делает, что тогда я должен очень прямо сказать, что этот возможный, скажем, прибыль то, или, скажем, сэкономленные средства, они не изменяются. То есть я хочу всех уверить, что этот тариф все-таки не должен никого отталкивать от решения все-таки ставить эти солнечные батареи, потому что экономика, сравняя с ситуацией, что тарифы все равно будет выше. В любом случае будет возвышаться, да, каким-то образом, если, конечно, не будет политического решения, но ставить панели все-таки будет
выгодно, да? Ну что ж, будем считать, да. Спасибо большое вам за комментарий. Вместе с нами на прямой связи был Гуннарс Валдман, исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей. Посмотрим, как министр экономики и премьер будут в том числе решать эту проблему в повышении тарифов Садлостиклс.
Домская площадь. С добрым утром.
8:19. Нам подключается моя коллега Светлана Гинтер. И сейчас мы обсудим тему. Вчера стало известно, в Латвии каждый год 250 детей становятся жертвами насилия. Все же страдают от разных других преступлений. Ежегодно около 500 детей из Латвии. Причем в большинстве случаев почти половина в этом году дети страдали именно от сексуализированного насилия. Ежегодно число жертв растет примерно на 15%. Такие данные, опираясь на отчеты госполиции в День защиты детей от сексуального насилия, озвучили в бюро омбудсмена. С учетом того, что дети страдают и от преступлений в интернет-среде, главный правозащитник призвал родителей активнее ставить фильтры на гаджеты, которыми пользуются дети. Уважаемые радиослушатели, очень интересно услышать ваше мнение, прежде чем мы начнем обсуждение. Как вы стараетесь оградить своих детей от сексуализированного насилия, вообще нежелательной информации в интернете? Ставите ли вы какого-либо рода заглушки, фильтры и так далее? 28-04-04-24. Пишите нам на WhatsApp. Светлана, доброе утро.
Доброе утро, Роман. Ну, по информации, собранной бюро омбудсмена, среди самых разных форм насилия в детской и подростковой среде чаще всего проявляются сексуальное насилие, действительно. И как считает руководитель детской секции бюро омбудсмена Лайла Гравере, в большинстве случаев в этом именно вина родителей, их недосмотр.
Очень высокое количество именно сексуальных преступлений против детей. По данным государственной полиции, по ежегодным отчетам, видно, что в год около 500 детей страдают от разных преступлений. Да? Около 500 детей – это статус пострадавшего. Из этих детей половина пострадала от преступлений именно сексуального характера. И такая тенденция уже несколько лет подряд. В прошлом году и в позапрошлом.
Светлана?
И вот интересно тоже тенденции. Например, дети, если им 14 лет, то их не наказывают за такие проявления, как сексуальное насилие в отношении других детей. Но, как считают правозащитники, это не ущербность какая-то закона, это действительно норма. И давайте послушаем, почему, что говорит госпожа Гравере.
Такое поведение – это не норма. Почему это поведение такое? Найти, почему ребенок это делал, или он пострадал в семье, так тоже может быть, или он что-то такое видел, смотрел в интернете и повторяет в жизни то, что видел.
Дети до 14 лет, вот если они тоже проявляют насилие в отношении других детей, они не входят в статистику, потому что уголовное дело не возбуждается. Вот это же на самом деле очень страшная проблема, потому что у нас до 14 лет никого так не наказывают уголовно, то есть несут ответственность родители.
Да, так оно и есть, что криминальная ответственность – это с 14 лет. И если нет уголовного дела, значит, и нет пострадавшего, этот статуса нет. А тут официальная статистика по этому статусу. Если эти такие малые дети, которые вот 11 лет, 12 лет, там помощь нужна обеим сторонам. И тот, кто это делал, и тому, кто пострадал. Плохая тенденция, что доступ к порнографии очень распространен именно детям таким уже с 10 лет. Да? Ну и как это? Ну родителям надо следить, что ребенок смотрит. И преступления сексуального характера происходит и в среде интернета. Доступ к интернету детям предоставляют родители. И родители обязаны поставить фильтр содержания, чтобы детям вредное содержание не было доступно. И такую возможность представляет каждый оператор, который представляет услугу интернет. Или это телефон, или планшет, или компьютер ребенка. Хоть такой маленький шаг, но это может сделать, да, каждый из родителей, чтобы хоть, ну, как-то с этим бороться.
А как родители решают эту проблему? Есть ли какие-то примеры ограничений?
Ну, в результате небольшого опроса я выяснила, что кто-то просто пускает ситуацию на самотек, безгранично доверяя своим детям. Кто-то краем глаза следит, какие сайты они посещают, проверяя, например, историю. А вот многодетная мама Елена контролирует действия детей в интернете и телефоне, поскольку были попытки сексуально озабоченных пользователей сети уже связаться с детьми. Давайте послушаем.
Мое мнение такое, что как бы вы не дружили со своими детьми, и насколько бы у вас там все не было бы дома замечательно, деток все равно надо контролировать, потому что их кто-то может обмануть. У любого ребенка есть свои секретики. И когда они очень наивны, это очень хорошо. Но когда появляются такие секретики, которые не совсем приемлемые, хорошие, тут важно, чтобы родитель был начеку. В моем случае вот у меня трое взрослых детей и два малыша. Взрослые дети уже выросли, имеют свои семьи. И у нас замечательные отношения, мы очень дружим, мы играем в игры по сей день. Мы в детстве очень много проводили времени. Но у моих детей все равно появлялись какие-то секретики, о которых я не знала. Благо, что у меня были пароли от их соцсетей, вот потому что я им сама их делала, и я время от времени их проверяла. И я находила всякие разные неприятные вещи. Всякие ролики попадаются, да, не очень хорошие. Нужно всегда смотреть и быть начеку, что твой ребенок смотрит. Даже вот в таком маленьком возрасте мы это обговаривали. Были, конечно, какие-то моменты агрессии у детей были, но мы это преодолели. Вот как раз-таки тут важно, чтобы родитель был хорошим, настоящим другом и не кричал бы. Тут надо правильно себя вести. И тогда ребенок и простит, и поймет, и прислушиваться будет.
Я не знаю, до какого возраста моих детей я контролировала в интернете, но я все переписки видела. Не потому, что я такая мама плохая, да, не доверяю детям, а просто потому, чтобы их никто не обманул. У меня все кода были от всех их этих сайтов. И поэтому моя дочь рассказала. Все вот эти маньяки, все вот эти люди нездоровые, с чего-то начинают маленького, и потом это перерастает в большие какие-то, ему уже больше хочется продолжать свою деятельность в интернете, по смс-кам.
А есть ли какое-то решение, которое предлагают провайдеры, да, на системном уровне?
Действительно, провайдеры предлагают, возможно, не так много решений, но они предлагают, например, ограничить время пребывания в интернете, то есть это можно сделать и их с их помощью, и с помощью рутера, если родители сами знают, как отключить. Можно сделать еще и поставить такую функцию, как родительский контроль. Это прямо на самом планшете, на телефоне можно сделать или на компьютере. То есть проблем нет. И тогда родитель может контролировать, какие сайты посещает ребенок, сколько он находится в интернете. И, в общем-то, это тоже решит какую-то проблему. А представитель госполиции Олег Ловчиновский говорит, что далеко не во всех случаях к страже порядка обращаются за помощью. Но если подойти к делу разумно и сохранять улики, например, переписку с сомнительными людьми, то наказать растлителя даже за домогательство в сети вполне реально.
Если девочка сохранила переписку с этим человеком и, придя навстречу и поняв, что это взрослый мужчина, который не тот, за кого он себя выдает, она рассказывает это родителям. Они копируют эту переписку, и в переписке будут предложения встретиться для каких-то сексуальных действий, просьбы прислать фотографии эротического содержания, какие-то разговоры на сексуальные темы, то этого вполне достаточно, чтобы человека признать виновным согласно уголовному закону. Бывают ситуации такие, когда ребенок понимает, что его обманули, понимает, что он стал жертвой этой ситуации, он, не задумываясь, все стирает, удаляет переписку, никому ничего не рассказывает, и у нас нету ни переписки, ничего. Ну, конечно, в таких случаях доказать что-то, ну, очень сложно. Скорее всего, наверное, не удастся человека призвать к ответу за эти действия, поскольку никаких объективных доказательств, кроме показаний этого ребенка, уже не будет.
Спасибо большое, Светлана. Вместе со мной была на связи Светлана Гинтер. И мы переходим к обсуждению новостей спорта. Вместе со мной Роман Антонович. Роман, доброе утро. Коротко, пожалуйста, тебе слово.
Ну, самая главная сенсация: сборная Германии проиграла японцам 1-2. Вот, хотя, если бы немцы второй мяч забили, там они очень много атаковали, действительно, их с атакой все было прекрасно. И счет был бы 2-0, тогда по-другому перевернулся сюжет этой игры, но японский тренер очень четко прочитал все, что подготовил Ханс-Дитер Флик, его немецкий оппонент. Вот. И вот эта наблюдательность ему помогла выстроить правильную, понять, как нужно играть со сборной Германии, найти дырку в обороне и сказать своим футболистам, что нужно делать. А японские футболисты исполнительные, вот они два раза прорвали оборону сборной Германии в одном и том же месте и забили практически два идентичных гола. Немцы, получите, распишитесь, как вы будете решать свои проблемы в группе. Очень сложно мне сказать, потому что там в параллельном матче сборная Испании одержала очень убедительную победу над костариканцами. 7-0 – это самая убедительная победа топ-сборных на этом турнире. А хорваты, я, пожалуй, вот скажу, что процитирую одного из пользователей соцсетей: если бы волк боялся овец так, как Хорватия, Марокко, то он давно бы умер с голоду. Нужно, чтобы выиграть чемпионат мира, нужно быть волками, а не павлинами. Вчера сборная Хорватии была сборной павлинов, 0-0 в матч против Марокко. Хорваты сегодня получили просто очень много критики в свой адрес. Ну и Бельгия, Канада 1-0. Вот это счет не по игре, потому что бельгийцам действительно очень сильно повезло. Наверное, потому что у них ворота стоял Тибо Куртуа. А канадцы, как я и говорил, это сборная сюрприз. Это сборная, которая показывает классный футбол, и мне кажется, что вчерашнее поражение – это какая-то оплошность, и канадцы еще себя прекрасно продемонстрируют на этом чемпионате. Сегодня Швейцария – Камерун, Бразилия – Сербия, Уругвай – Южная Корея и Португалия – Гана.
Спасибо большое, Роман Антонович, рассказал о новостях чемпионата мира по футболу. Я передаю слово Алисе Прохоровой. 8:30. Впереди новости.
Домская площадь. С добрым утром!
Как достичь того, чтобы Латвия стала страной без мусора, без отходов? Пройдет ежегодная конференция сегодня по этому поводу. Об этом мы поговорим уже очень скоро. Также обсудим новость о том, что Польша вскоре может стать самой мощной военной силой в Европе. Об этом поговорим в ходе нашей программы до 9:00 утра. Напоминаю, что также нас можно наблюдать и в видеоформате на платформе RusLSM.lv, на сайте латвийского Радио 4 lr4.lv и на нашей странице в Фейсбуке. 8:36 точное время. На календаре 24 ноября. Давайте вспомним, чем этот день запомнился в истории Латвии и в истории мира.
День когда.
24 ноября 1994 года были учреждены национальные вооруженные силы. И с этим днем связано также несколько важных событий, которые также связаны с латвийской армией. Дело в том, что в 2005 году именно в этот день состоялся последний призыв в латвийскую армию. И через год после этого, в 2006 году, из национальных вооруженных сил демобилизовались последние 152 военнослужащих срочной службы. И таким образом, именно с этого года, с 2006 года, в латвийской армии остались только профессиональные военные. В этот же день специалисты Государственной инспекции по защите прав детей для уменьшения веса сумок учеников и предотвращения негативного влияния ношения тяжелых рюкзаков на здоровье детей предложили ввести в школах вторые комплекты учебников, а также обратиться к издателям с просьбой уменьшить вес книг. Кроме того, в 1998 году, 24 ноября, Кабинет министров постановил, что минимальная заработная плата в стране с 1 января грядущего 1999 года будет составлять аж 50 латов в месяц. Что касается важных международных событий, то в 61 году 20 века декларация Генеральной Ассамблеи ООН была принята о запрете применения ядерного оружия. В 19 веке, в 1859 году, именно в этот день Чарльз Дарвин опубликовал свою знаменитую книгу «Происхождение видов путем естественного отбора или сохранения благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь». И тогда это первое издание книги Дарвина разошлось за всего один день. Сегодня празднует свой день рождения знаменитый сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, бывший мэр Риги Данис Стурлейс, актер и режиссер Вальдемар Шоринш, бывший министр земледелия Янис Дукловс. Напоминаю, на календаре 24 ноября о том, каким сегодня будет день и о главных событиях этого грядущего дня мы расскажем в различных информационных новостных выпусках в эфире Латвийского радио 4.
День, когда.
А сегодня.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем.
Программа «Домская площадь» вплоть до 9 часов утра. Вместе с вами в прямом эфире Латвийского радио 4.
Нас утро встречает обилием новостей, вопросами и тут же ответами на них.
Нас можно сейчас также и наблюдать на платформе RusLSM.LV.
И на сайте Латвийского радио 4 в соответствующих страницах в социальных сетях.
Комментировать и задавать вопросы. Добро пожаловать к нам в Facebook. Там тоже идет трансляция. Новый день на Латвийском радио 4 начинается здесь, в студии, в эфире программы «Домская площадь».
Хорошего дня, отличного настроения.
Давайте вместе с нами.
Будьте в курсе событий.
Да. 25 ноября состоится конференция Латвийского зеленого пункта для того, чтобы обсудить тему, как Латвии стать страной без отходов. Вместе с нами на прямой связи директор организации «Латвия Зелайс Пункс» Каспар Закулис. Доброе утро, слышите ли вы студию?
Да, доброе утро, слышу хорошо.
Расскажите, пожалуйста, как вы видите перспективы того, чтобы Латвия стала страной без отходов?
Да, цель мы поставили себе довольно амбициозную, но это исходит из цели для нашего государства, то есть страны. То есть 35-й год мы должны переработать 65% от общего объема отходов. И также на захоронение отвести не более чем 10% от общего объема отходов. Так что цель довольно амбициозная, имея в виду то, что сейчас в Латвии перерабатывается около 40% от мусора. Так что нам нужно напрягаться.
Да, нам нужно напрягаться, тем более, что полигоны мусорные, говорят, заполнены. Вот Гетлине сокрушаются, что очень скоро он может быть переполнен. А что делать в этой связи?
Да, ну то, что развито очень хорошо последние 20 лет, и особенно последние годы, это сортировка бытового мусора. То есть Рига наконец-то сделала конкурс, и сейчас уже контейнера для раздельного сбора расставляется очень много тем людям, которые пока недоступны. Нужно запрашивать, то есть тот, который обхозяйствует дом или самому, то есть проблем получить контейнеров нет, это только нужно желание. Следующее – это текстильные изделия. Это составляет где-то около 4% от общего объема мусора. То есть 2025 год мы должны ввести эту систему для раздельного сбора текстилей уже обязательным образом. Но последние 3 года Латвия, заляясь пункт вместе с предприятием «Экобалтия Виде», уже сделала такой, скажем так, пилот-проект, где мы расставляли контейнера и изучали, что люди несут, какая отзывчивость. И сейчас уже расставлено более чем 120 контейнеров, и у нас звонит каждую неделю и спрашивает люди: дайте нам контейнеры, мы знаем, что с ними сделать, мы готовы сортировать текстилии. Но то, что осталось это еще сделать, это правительство должно принять нормативные акты, которые уже скажут, как что будем делать. Так что отрасль готова, жители готовы, только нужно сделать закон. Ну, то есть подтвердить, закон готовый.
Да, я вас понял, да, по поводу закона. Но вот по поводу утилизации я хотел с вами тоже поговорить подробнее. Нам пишут наши слушатели. 28040424, это телефон WhatsApp, пишите свои комментарии по поводу того, как устанавливаются контейнеры и распределяется мусор. Вот мусор раздельно собираем дома, а баки с таким определенным мусором, таким как сортируемым, бумага, пластмасса, вывозят редко. Приходится раздельный мусор сыпать в неразделенный контейнер, за который плата взимается. А вот за там, где, значит, баки стоят для неразделенного, то есть для мусора вроде бумаги или пластмассы, то там, соответственно, они как бы плата за них не взимается. Вот даже возникает предположение, что таким образом мусорные компании фактически пытаются обмануть потребителей. Здесь какие проблемы вы видите с самой по себе утилизацией и расположением, вывозом вот отдельных контейнеров?
Да, это совместная работа с жителем, с вывозчиком мусора и домоуправлением. Потому что там, где контейнера выставляются, скажем так, первый раз, не всегда можно угадать, насколько много люди будут сортировать, то есть какая будет отзывчивость. Мне, конечно, радует, что люди говорят, что контейнеры переполнены. Ну тогда, если переполнены, тогда нужно договариваться с домоуправлением или напрямую с вывозчиком мусора, чтобы или увеличить объем контейнера, или увеличить вывоз.
Интенсивность его вывоза, да? Чаще забирать.
Интенсивность вывоза, да. Потому что нужно понимать, что не всегда сразу мы такие умные, что можем угадать. Потому что есть, например, дома, где поставили контейнера, а жители просто не хотят сортировать. И тогда просто пустую ввозится, и, то есть тратим свои же деньги.
По поводу полигонов, какой вы видите возможный план развития? Нужны ли нам новые полигоны или что делать с уже имеющимися? Как быть?
Как раз полигонов не нужно делать больше, потому что если мы смотрим 35-й год, то на захоронение можно увести только 10%, тогда очень легко посчитать, сколько мусора должно будет приниматься или сколько можно будет принимать в этих полигонах. Так что полигон – это самая последняя, как говорится, остановка мусора. И это уже не будет мусор, это, скорее всего, будет пепел, который остался от сжигательных заводов, которые получают тепловую энергию. Потому что в Латвии пока такой же завод не построен. Посмотрим в сторону Литвы, там работают уже 3 таких завода. Особенно этой зимой, и я думаю, что следующее тоже, что мы должны очень тщательно пересмотреть, где и как мы получаем тепловую энергию. Потому что вывозить мусор и захоронить на полигоне, если этот мусор можно переделать в материал, который можно сжигать, потому что там же довольно еще много другой пластмассы, также это картона, который можно использовать в получении теплового энергии и то есть стать ну, хоть немножко независимой от российского газа.
Ну, хорошо, но а сколько все это может стоить? Это же довольно масштабные процессы и очень дорогостоящие проекты, которые реализовать не так-то уж просто в ближайшее время.
Не, ну, конечно, эти проекты стоят, но покупать из-за границы газ, тем более, если его можно не хотеть и замерзнуть, это, я думаю, что никто не будет согласен. Это нормально, что завод по сжиганию, это стоит денег, конечно.
А сколько, но кстати говоря, есть... как вам кажется, можно будет производить таким образом вот этой энергии для отопления? То есть какова доля будет?
Ой, ну это нужно спросить, наверное, у специалистов, которые считают, но я думаю, что такой город, как Рига и полигон Гетлини, ну, я не могу точно сказать, что вот для всех можно сделать, но, конечно, у нас есть очень много многоэтажных домов, особенно Пурциям, Сплявник, это вся сторона, где можно подвести это тепло, которое получили от сжигания. Это было бы очень нормально, потому что если мы смотрим и Германию, и Скандинавию, там это нормальное, естественное дело, что нужно сжигать, а не то, что нельзя переработать. Ну, я скажу, что, конечно, первое дело – это переработать, а потом сжигать. А на захоронение – это уже самое последнее дело, что нужно делать.
Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на прямой связи был Каспар Закулис, директор организации «Латвия Залез Пункт», который устраивает ежегодную конференцию под названием «Латвия – страна без отходов». Что происходит с отходами сегодня? В нашей стране вот об этом будут говорить на конференции. Также за ней можно будет наблюдать. И с 10 до 12.30 она пройдет в прямой трансляции. На сайте Латвия Зале Пункс можно смотреть за этой конференцией. 8:49 точное время. Мы переходим к обсуждению других новостей.
Домская площадь. С добрым утром.
И сейчас поговорим о том, что Польша может стать самой мощной военной силой в Европе. Что об этом свидетельствует? Об этом мы говорим с Евгением Антоновым, журналистом Латвийского радио 4. Евгений, доброе утро.
Доброе утро.
Что известно, как стремительно растет армия Польши, с чем это связано?
Да, на самом деле в последнее время стали все более уверенно говорить о том, что именно Польша становится одной из лучших, если не лучшей армией Европы, и в ближайшие годы, до конца десятилетия уже, возможно, станет самой мощной армией в Европе, в европейской части НАТО уж точно. Ну, надо сказать, что по нарастанию вот этот вот потенциал польский военный, он развивается уже много лет, но надо сказать, что после того, как началась война в Украине, Польша очень сильно как бы интенсифицировала эти свои усилия, и были приняты решения о значительном увеличении численности армии и о заключении новых контрактов на закупку вооружений. В настоящий момент Польша тратит на оборону чуть более 2% ВВП и планировала к 30-му году довести этот уровень расходов до 3%. Но теперь в Польше говорят, что этого недостаточно, и они собираются увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. Вообще, до последнего момента считалось, что главный европейский союзник США – это Германия. Именно она была таким и остается до сих пор главным логистическим центром, центром военного обеспечения для американского вооружения и всех связанных вопросов. Но именно в последние месяцы на фоне войны в Украине в Америке говорят, в Пентагоне, что именно Польша стала их ключевым партнером в континентальной Европе. И надо сказать, что это подтверждается не только, собственно говоря, декларациями, но и довольно большим количеством контрактов, которые Польша заключила на закупку вооружений, в том числе у Соединенных Штатов Америки. Они намерены приобрести и комплексы «Хаймарс», хорошо зарекомендовавшие себя в Украине. У них уже закупаются современные истребители, бомбардировщики, современные танки, самоходные установки.
А каково участие в данном случае НАТО, альянса в Польше? Есть ли, понятно ли, соотношение, собственно, польской военной мощи по сравнению с натовским присутствием в стране?
Ну, надо сказать, что вот до по состоянию на сейчас в польской армии около 150 тысяч военнослужащих, и это, конечно, не очень большое число, потому что если мы посмотрим какие-то графики, таблицы самых крупных армий мира, самых крупных армий НАТО, то мы увидим, что численность турецкой армии, которая входит в НАТО, немецкой сейчас, в общем, выше. Но при этом, например, в Германии армия Бундесвер — это 170 тысяч солдат. А в Польше это уже 150, и они собираются к 35-му году увеличить численность своей армии вдвое, до 300 тысяч. То есть это очень существенное увеличение. И здесь, в общем, важно не только вот то, что касается численности военных, но и растущая самостоятельность Польши в решении собственных оборонных вопросов. Наряду с контрактами, которые Польша заключает с Соединенными Штатами, они заключили огромное количество контрактов, сделали большое количество оборонных закупок с Южной Кореей. Они намерены приобрести у них там порядка 1000 танков, более 600 гаубиц. И, в общем, специализированные издания, в частности, оборонное французское издание Meta Defense, сообщает, что в ближайшие годы, после того, как эти все контракты будут реализованы, численность вот огневой мощи, собственно говоря, Польши превысит потенциал вооружений армий Франции, Германии, Британии, Италии, Голландии и Бельгии вместе взятых.
Боже мой, а как в политике объясняют всю эту необходимость польскому народу? Это все поддерживается обществом, такое вооружение Польши?
Ну, это такой вопрос, ответ на который в полной мере мы узнаем в следующем году, когда в Польше запланированы выборы. Вообще, министр обороны Мариуш Блащак в июле пообещал, что у страны, у Польши будут самые мощные наземные вооруженные силы в Европе. Естественно, все, что происходит сейчас, это стало следствием войны в Украине и ощущением Польши, что, ну, грубо говоря, она может стать следующей, и она пытается обеспечить свою безопасность таким образом, которым она это видит. Премьер Моравецкий, например, сказал, что хорошая броня подобна трем прощам в руке Давида против Голиафа, и мы строим именно такую армию.
Уточню, что да, в Польше с 2010 года при этом контрактная армия, да, но сейчас, насколько я знаю, там идет обсуждение возвращения срочной службы или нет?
Я не следил за дискуссией о возвращении срочной службы в Польше, но точно, что там происходит, сейчас там идет очень интенсивное использование теробороны. То, опять же, что очень хорошо зарекомендовало себя сейчас в Украине. У теробороны уже сейчас в Польше есть, и количество людей, которые в ней служат, обычных поляков, которые, в общем, идут туда на обучение, это 15-16 дней, они получают необходимые навыки, потом проходят регулярную переподготовку. Численность вот этой вот территориальной обороны будет постоянно увеличиваться в Польше. Вот. И, соответственно, как бы сейчас мы наблюдаем вот за такой дискуссией, которая в обществе, конечно, тоже нарастает. Потому что тот вопрос, вот, который задал ты, насколько, в общем, нам это нужно, его задают и оппозиционеры, которые говорят, что это перебор, нам не нужно столько тратить денег, нам не нужна такая сильная армия, и давайте, может быть, как-то поспокойнее к этому вопросу. Но вот на осень следующего года запланированы выборы. Если народ поддержит нынешнюю коалицию, которая возглавляет партию «Право и справедливость», то можно быть уверенным в том, что курс Польши на милитаризацию, на увеличение оборонной способности будет, безусловно, продолжен. Если же этого не произойдет, и выборы так или иначе выиграет оппозиция, или она сможет сформировать новый кабинет, то они уже заявляли, оппозиционеры раньше, что они поставят под вопрос некоторые наиболее такие спорные оборонные контракты, которые еще можно, скажем так, отозвать.
Спасибо большое. Это был Евгений Антонов. Вместе с нами на прямой видеосвязи мы обсуждали новость о том, что Польша в ближайшее время может стать одной из самых военно мощных стран Европы. 8 часов и 56 минут. Точное время на календаре 24 ноября. Благодарю вас, уважаемые радиослушатели, за то, что встретили это утро вместе с нами, с Домской площадью. Несколько слов о грядущих программах. Слушайте в программе «Открытый вопрос». Как и на что оказывает влияние США в нашей стране в полдень? Эта тема будет обсуждаться в эфире Латвийского радио 4. В какой степени американцы оказывают влияние на латвийскую политику? Об этом будут говорить эксперты в полдень в открытом разговоре. Ну и, кроме того, сразу после новостей в 9 слушайте программу «Простыми словами». Как правильно устанавливать окна, их техническое обслуживание, как способ поддержания тепла в доме. Об этом программа «Простыми словами». С 10 слушайте программу «Школа для родителей». Родительство должно быть не в тягость, а в радость и созидание. Фестиваль неидеальных родителей. Так звучит тема программы «Школа для родителей», которая прозвучит в 10 после 10 утра. Ну и, конечно, слушайте программу «Подробности» с 5 до 6 вечера. Вы там услышите, как развивается картина, информационная картина сегодняшнего дня. У микрофона был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Регина Безаня, оператор видеоэфира Даниэль Йоффе, продюсер программы Анастасия Смоловская. Впереди вас ждет много интересного, так что оставайтесь вместе с нами на волнах Латвийского радио 4 через 2 минуты новости.